Я прочитаю два места Священного Писания, книга пророка Иеремия, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и расспросите, рассмотрите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Еще одно место, книга Псалмов, 77-й Псалом, 6 стих и ниже. «Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Друзья, дорогие братья и сестры, слава нашему Богу, что мы имеем такое благословенное общение, когда можем вспоминать прошедшее. Почему для нас это важно? Во-первых, потому что Бог к истории относится очень ответственно. Он нам говорит сегодня: «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших». В книге Екклесиас написано, что Бог воззовет прошедшее. У Бога ничего не выбывает. И, друзья, для нас тоже очень важно прошедшее. Почему? Потому что от нашего прошлого зависит наше настоящее. А от нашего настоящего зависит наше будущее. Ну, например, вот мы читаем в книге Откровения такое слово. Господь говорит ангелу Ефесской церкви о том, что он знает дела, все то, что происходит, и он говорит: «Но немного имею против тебя. Ты оставил первую любовь твою, покайся и твори прежние дела. Вспомни, откуда ты не спал». Вспомни. Друзья, мы читаем в книге Второзакония, Господь говорит: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь». Или другое место: «Помни, сколько ты раздражал Господа». Давид говорит: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Друзья дорогие, мы сегодня вспоминаем конкретно направление в истории Церкви. Это благословенную дату 55 лет, как было зарождение, пробуждение, образование братства. Это особое братство. Почему? Потому что это братство, которое пожелало, чтобы главой в Церкви был Господь и никто другой. И для нас это очень важно. Почему? Потому что пройдет совсем немного времени, и молодежь, которая сегодня сидит в зале, вы будете продолжать дело Божие на этой земле. Кто будет главой в Церкви? Сегодня дьявол, мир по-другому ухищряется для того, чтобы занять это главенственное положение в Церкви. Но мы вспоминаем эту конкретную дату. 13 августа 61 года братья, их было несколько человек, они зашли с обращением, с посланием в канцелярию ВСБ, Всесоюзный союз евангельских христиан-баптистов, для того, чтобы начать дело пробуждения. И эта дата является началом или днем образования братства, независимого от этого мира. Друзья дорогие, почему возникло такое движение? По той причине, потому что у братьев тогда был такой призыв и переживание, чтобы взыскать Господа и вернуть Бога в братство. А что случилось? Когда в 1917 году произошла революция, то новое государство, оно избрало для себя такую цель – построить такое общество, где будут люди без Бога, то есть атеистическое государство, и чтобы никаких верующих в государстве не было. Такая была цель. И с 1918 года нас начали осуществлять вот такую программу. В кратчайший срок покончить со всеми религиозниками. Такие были лозунги. Создали союз безбожников для того, чтобы убеждать людей о том, что Бога нет. Но эта программа провалилась. И тогда наступил 1933 год. Это было начало безбожной пятилетки. Это было страшное гонение для всех людей, и особенно для Церкви Христовой, для верующих. Почему? потому что была просто цель физически уничтожить всех верующих. В 1937 году в стране было репрессировано за короткий срок 357 тысяч за 3 месяца. 357 тысяч. 214 тысяч расстреляли. Из всех репрессированных, а это были верующие и неверующие, 43% и 60% – это были верующие, это были братья и сестры. И вот такая была страшная, безбожная пятилетка, чтобы верующих в стране не осталось. Сегодня брат передо мной говорил о том, что была даже такая цель, чтобы последнего верующего показать по телевизору, что это последний верующий. Такая была цель, чтобы церкви в стране не было, верующих не было. И дома молитвы закрывали, и регистрацию не давали. Страшное было время. Во время войны началось оживление, вот пробуждение. Люди начали от горя, от страданий обращаться к Богу, и таких становилось все больше и больше. И власти в 1942 году, а затем в 1944 году приняли такое решение из политических обстоятельств, обстановки, создать руководство церкви, но только чтобы оно было полностью подвластно правительству или уполномоченному по делам религии. И в 1944 году образовали ВСЕХБ. Поэтому я когда уверовал, это были 80-е годы, я слышал такие братские заявления, ну, братьев-служителей, узников, они говорили так: где начинается ВСЕХБ, там заканчивается церковь. Тогда многим это было непонятно, но когда проходило время, стали понимать. Оказывается, происхождение, рождение ВСЕХБ совершенно было не от Господа, а так захотели правители для того, чтобы полностью через руководство управлять церковью. И даже когда в 1985 году один брат встретился с одним служителем регистрированной церкви, а он был уже пожилой человек, они беседовали, и он ему задал такой вопрос: «Скажи, а вы давали подписку на сотрудничество?» Он говорит: «Мы все давали подписку на сотрудничество, что мы будем сотрудничать с органами власти». Все давали подписку на сотрудничество. И, конечно, через ВСЕХБ, через таких служителей власть проводила свою программу, чтобы все-таки таким путем церковь победить. Но в 61-м году воздвигли вот такое движение. Кто это сделал? Это сделал Господь. Почему? Потому что народ Божий молился, взывал, искал пути, как же Бога вернуть в братство, чтобы в церкви Господь был руководитель, чтобы церковь покорялась только Господу, и чтобы в церкви были и порядки церковные, божественные, а не власть имущих. Друзья дорогие, церковь вот до 61-го года, она была в страшном унижении. Ну, например, расскажу такой пример. Запрещали, чтобы дети не приходили в собрание. Мы сегодня слышали. И даже братьев ставили у дверей или в дверях, чтобы они не пропускали детей на собрание. И вот пришли две девочки на собрание, 13 и 14 лет. И они стали просить: пустите нас в собрание, разрешите нам прийти на собрание. Ну и как-то они упросили, их пропустили. Ну а все переживали, если вдруг придут власти и увидят, что дети на собрании, дом молитвы закроют. И посадили их за печку, такой был дом молитвы, как частный дом, ну, небольшой, чтобы, когда вдруг кто-то зайдет, чтобы их было не видно. Ну, они сидят там за печкой, началось собрание, и вдруг говорят в рядах: идет милиция. Заходит милиция, когда они проходили вдоль дома, мимо окна, и увидели этих детей, они сидят. И заходят, прервали служение, обращаются к пресвитеру с таким, ну, как бы даже... и обличением: как же так, дети у вас на собрании? А в это время, когда они заходили, детей спрятали под кровать. Ну и власти говорят: где дети? Покажите. Ну, пришлось их достать, этих детей. Они стоят, как будто виноваты в чем-то. Такая ситуация трудная, плачевная в церкви. И этот уполномочен, он, издеваясь, говорит: давай удостоверение на пресвитера. А это значит, дом молитвы закроют. Вот какое было время. Братья и сестры, но Бог дал такую милость, что братья, во-первых, поставили, ну, такое для себя и цель, и постановление, и стремление, чтобы дети всегда были на собрании. Вы знаете, сатана, он так, ну, как бы планирует, чтобы детей не было. Почему? Если детей не будет, не будет будущего в церкви. А если будут дети, будет будущее. И это было всегда. Мы, когда читаем книгу «Исход», здесь описаны события, которые происходили с народом израильским, происходили события, когда народ выходил из рабства. Но еще прежде чем выйти, были долгие переговоры с фараоном. Моисей и Арон говорили: «Отпусти народ», а он всячески ставил условия. И вот одно из условий он говорит так. Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить, но зачем с детьми? Видеть у вас худые намерения». Но все-таки Бог принудил, и он отпустил народ и с детьми. Но Моисей и Арон говорили так: «И дети пойдут с нами». И вы знаете, в период гонения были такие выражения: «Ни копыта вашего, ни нитки нашего». То есть полная независимость от этого мира. И вот братья, они молились Господу и говорили: «Господи, вернись, Господи, пойди». А для того, чтобы Господь пошел и благословил, нужно было и очищение, и покаяние, и освобождение от всякого сотрудничества с властью. Такая была цель. Мы читаем в книге «Исход». Моисей тоже однажды переживал, он говорил такие слова: «Если ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда». Ведь это же самое важное, самое главное для любого христианина, чтобы в моей жизни было присутствие Господа, чтобы мне не потерять Господа. Для каждой поместной церкви тоже очень важно, чтобы Господь пребывал. И для братства тоже очень было ценно и важно и необходимо, чтобы Господь был среди нас. Но для этого нужно было совершить покаяние, очищение и взыскать Господа всем сердцем своим. Но вы знаете, на этом пути враг строил всякие козни и гонения. И когда братья пошли таким путем, были первые сроки, узы, страдания. И вот в 1969 году собрались братья в Харциске, это было такое совещание. Кто был на свободе, собрались на совещание Совета Церквей. И братья были уставшие, по ним было видно, что как дальше будет жизнь, а как дальше будет жизнь? Опять могут быть сроки, опять будут страдания, и как бы, может быть, даже и приуныли как-то братья. И вдруг на этом совещании встает брат Сергей Терентьевич Голев. Он был старец, узник, 25 лет лагерей он еще при Сталине пережил. И он говорит: «Братья дорогие, если до сегодняшнего дня мы учились страдать, проходя узы, то теперь давайте будем учиться умирать». Вот, братья и сестры, почему нам нужно вспоминать эти события? Почему нам нужно вспоминать тех братьев, которые прошли таким путем? Они для нас оставили прекрасный пример. У них была цель взыскать Господа. Во-вторых, они старались быть верными Богу и даже до смерти. И вот это слово этого старца, оно как-то ободрило народ, ободрило братьев. И такие искренние молитвы были к Богу, чтобы действительно быть верным до смерти. Да и в Священном Писании мы читаем такие призывы: «Будь верен до смерти». А по-другому, наверное, и не получится отстаивать дело Божие и являть верность нашему Господу. Поэтому вторая причина, почему нам нужно вспоминать это, потому что братья были верны Господу и даже до смерти. И из истории мы знаем, что много есть примеров, когда братья не получили освобождения, замучены были или их жизнь закончилась в страданиях. Но они были верны для Господа и являли верность народу Божьему. Еще одна причина, почему нам нужно вспоминать, потому что братья отстаивали принципы Евангелия, принципы домостроительства церкви. И даже когда говорили: «Дети не ваши, дети в собрании не будут, вы детей калечите религией», братья говорили: «Дети будут с нами». На одном общении, когда пришел один брат-узник, и братья ему предложили поделиться словом, и он рассказал, когда его арестовали, и началось следствие, следователь ему говорит: «Ты любишь свою жену?» «Да, люблю». «А детей своих любишь?» «Люблю». И он ему говорит: «Вот прочитай то, что на столе, подпишешь, пойдешь сразу к своим детям, к своей жене». Он прочитал и говорит: «Подписывать не буду». Тогда следователь говорит: «Иди в камеру, завтра мы тебя вызовем, и ты подумай, а завтра все скажешь». И вот он пришел в камеру, преклонил колени и начал вопиять к Богу. В сердце началась борьба. Конечно, свобода, дети, жена – все это очень близко и дорого, но, с другой стороны, верность Господу. А там одно из условий было, чтобы и детей в собрании не было. А как без детей? И поэтому братья, которые страдали, они желали благословения для народа и искали его, и отстаивали библейские принципы или евангельские принципы. И когда он помолился вот так, что: «Господи, жену люблю и детей люблю, но тебя люблю больше». И он говорит братьям: мир наступил в сердце. И когда уже на утро шел к следователю на очередной допрос, у меня все было решено. Следователь задает ему вопрос: «Ну что ты, решил?» «Да, я все решил». «Надумал». «Что ты надумал?» «Подписывать не буду. И если в тюрьму пойду, дети будут в собрании». Ну, так оно и случилось, но Бог дал великую милость, и он освободился через время, когда закончился срок неволи, и дети остались в собрании, и не только его, но и дети других верующих тоже были в собрании. Это большое благословение. Братья и сестры, та церковь, о которой я приводил пример, что они, вот две девочки, которые были на собрании, они уговорили уполномоченного, он вернул ему удостоверение, дом молитвы не закрыли, но детей в собрание они больше не пускали. И что же случилось в будущем? А случилось вот что. Годы проходили, собрания тоже проходили, проповедовали, но детей в церкви в этой больше и не было. И даже когда уже наступила свобода, церковь становилась все меньше и меньше, и осталось несколько душ, и они перешли в церковь нашего братства. Братья и сестры, друзья дорогие, то, что мы с вами на собрании, и то, что в нашем собрании дети находятся, это, конечно, великая милость нашего Господа, но это и страдания, и верность наших братьев и сестер. Они искали благословения и для народа Божьего в свое время, и для нас с вами. Это наследие благословения нашего Небесного Отца. Братья и сестры, Господь благословлял своих верных рабов, хотя было очень трудно и тяжело. В 1978 году, 9 сентября, освободился один брат, служитель. Когда он находился в вузах, его семья переехала с одного города в другой. И вот он в субботу, 9 сентября, приходит после освобождения домой. Радость встречи, общения. А завтра воскресенье, пошли на собрание. И вот когда они пришли на собрание, он первый раз был на этом собрании. Дома молитвы не было, собирались по домам. Ну и братья его пригласили вперед, там, где они стояли возле стола. И только началось собрание, вдруг заходит милиция. И сразу они осмотрели всех, и к этому брату и обращаются: «А ты как сюда попал?» Он говорит: «Как я сюда попал? Сюда переехала моя семья на постоянное место жительства. Я вчера освободился, а сегодня пришел на собрание. Вот как я сюда попал». Они его вызывают в другую комнату и составляют на него протокол. Он говорит: «А за что вы на меня протокол составляете?» А они говорят: «За нарушение». «А какое нарушение?» а за то, что ты организовал это собрание. А он говорит, а как мог я организовать, когда я первый раз на этом собрании? А они ему говорят, если ты здесь присутствуешь, значит, организовал. И потом штраф был 50 рублей, как мы это слышали. А потом прошло еще какое-то время, и он оказался в очередной раз в вузах. Друзья, дорогие братья и сестры, но Бог благословлял и братьев верных, и их семьи, и церковь. Он очень переживал. Жена осталась с детьми, а их было немало, все маленькие. Помощников почти никаких, только если стул принеси или посуду помой. Ну, вот такие они были еще маленькие детки. Ну и, конечно, переживания, как она справится, как они будут жить. Но вы знаете, Господь благословлял верных. И вот однажды жена ему пишет и рассказывает. Он говорит, ты знаешь, у меня была такая забота, как побелить дом. Они жили в таком доме, снаружи нужно было совершать каждый год побелку. Она очень переживала, как все это будет, как побелить. И вдруг, говорит, приходит руководитель молодежи, однажды вечером спросил, как мы поживаем, какие нужды есть. Ну, она говорит, да вроде все хорошо, слава Богу. Но он говорит, а может помочь, чем нужно? Она говорит, знаешь, никак не знаю, как побелить дом. Он говорит, нужно совершить побелку, да. Говорит, все, мы придем. В субботу человек 20 пришли молодежи. Это выходной день, но, наверное, оставили все свои дела и пришли помочь сестре, муж, узник. И за день побелили дом, навели порядок, и этот брат в узах говорит, сердце радуется. А почему, братья и сестры, Бог верных благословляет? И для нас это все примеры, все образы, чтобы и мы, вот как написано в книге пророка Иеремии, чтобы рассмотрели, расспросили о путях древних и избрали, каким путем нам идти, вам идти. Но только чтобы никто из числа присутствующих не сказал, как сказали здесь, не пойдем. Но чтобы, как говорит апостол Павел за Тимофея, а ты последовал мне. То есть он пошел за Господом, последовал служение апостолу Павлу. И вот такая преемственность поколений. Павел старец, Тимофей молодой. И вот Тимофея Павел оставляет в Ефесе и делает ему наказ, что он должен там делать, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Друзья, дорогие, для нас это тоже добрые примеры, чтобы мы не ошиблись, чтобы мы не оказались на каких-то кривых путях, но пошли по тому пути, который определяет Господь, который ведет в небо, который называется «путь узкий». И еще, братья и сестры, Господь заботился о тех, которые были верные. Я помню, однажды слышал свидетельство за одного пресвитера. Ну, я уверовал в 80-м году. Два раза я покаялся, один раз в феврале, второй раз 7 марта. Но так мне положилось почему-то на сердце, чтобы покаяться по-настоящему. Хотя и первый раз, я думаю, тоже каялся по-настоящему. И я был неверующим человеком абсолютно, не знал Бога. И для меня два момента, которые сильно повлияли на то, чтобы мне обратиться к Богу. Первое – это свидетельство моей мамы, она была верным человеком Богу, а второе – христианская молодежь. Я христианскую молодежь увидел первый раз в своей жизни, когда мне было уже 21 год. А покаялся я в 23 года, уже после армии. И вы знаете, когда я сравнил свою молодежь неверующую с христианской молодежью верующую, я был очень удивлен, как так может жить чисто и свято молодежь, потому что молодежь, мои друзья и та, которая вокруг меня, они, конечно, совершенно не походили на христианскую молодежь. А христианская молодежь для меня была таким примером и образцом, и таким глубоким впечатлением, что я стал рассуждать, как мне жить дальше. И вот когда я обратился к Богу, покаялся, конечно, я услышал и про узников, и вот я услышал про одного человека, он тоже был пресвитером в регистрированной церкви, когда-то вместе с братьями он начинал труд вот за то, чтобы быть независимыми от мира. Но печальный такой пример. И он однажды сказал, когда братьев начали арестовывать, он говорит: «Братья, я в узах без козьего молока не проживу. Я туда не пойду». Но и он не пошел так, он ожил до глубокой старости, вот в таком состоянии, в таком положении. И сам о себе старался позаботиться. Но Бог о верных, Он позаботится и благословит. Давид говорит такие слова: «Был молод и состарился, и не видел праведника оставленным, и детей его просящим хлеба». Я расскажу два примера. Когда уже в 90-х годах я стал ездить на общение братьев-служителей, однажды ко мне подошел Дмитрий Васильевич Миняков. Ну и он услышал, что я с Белоруссии, и говорит: «Брат Виктор, ты не знаешь, там есть у вас Могилевская область?» Я говорю: «Да, есть». Он говорит: «Ты знаешь, у меня такая проблема. Я вот много в тюрьме пробыл, стажа у меня нет, а сейчас пенсия. Но я там когда-то работал. Может быть, если ты найдешь эту деревню», он дал мне адрес, «и чтобы вот, может быть, кто-то живой есть, которые были бы свидетелями, что я там работал. Мне недостает несколько лет до стажа полного, чтобы мне оформить пенсию». Ну, он мне все это написал, я взял. Я не нашел эту деревню, потому что это было очень давно, когда он там работал. И когда я в следующий раз приехал на совещание, ну и говорю: «Я никого не нашел». А он мне говорит: «Ты знаешь, а и не надо никого искать». Я говорю: «А почему? А как же с пенсией?» Он говорит: «Вот так случилось, что все мои годы в неволе посчитали 1 за 3. И сейчас у меня стажа трудового больше, чем моих лет. Так что я еще могу и другим дать. И пенсия у меня хорошая». Вы знаете, братья и сестры, разве мог когда-то какой-то узник об этом мечтать или думать? Но Слово Божие, оно верное. Давид говорит: «Я был молод и состарился, и не видел детей его, просящим хлеба». Друзья дорогие, так заботится Господь и так благословляет. И еще один пример расскажу. Я ездил в одну деревню и совершал вечерю. Там был муж и жена, они уже глубокие старцы были, немощные, не могли ездить на собрания. И вот однажды я, когда приехал, они мне говорят: «Ну, сегодня ты приехал последний раз, больше мы уже не будем здесь жить». А я говорю: «А что случилось?» И они мне рассказали такую историю. В годы войны они обратились к Богу, они только-только поженились, приняли крещение. И тогда вот были такие обстоятельства, когда молодых людей угоняли в Германию для того, чтобы они там работали в рабстве. И они попали под эту программу, оказались в неволе. Но Бог им милости явил в том, что их не разлучили. И они вместе работали. И вот однажды жена говорит мужу: «Ты знаешь, у нас будет ребенок». А он говорит: «А как мы сами не можем выжить? Как мы будущего не имеем? Как нам быть?» А она говорит: «Будем принимать, надеяться на Господа». Люди, которые узнали, которые вместе с ними были, говорит: «Конечно, вам надо избавиться от этого ребенка. Вы же в рабстве, вы же в неволе. Погибнет он». Но они твердо решили: «Господи, если ты дал дитя, будем принимать». И они приняли, родилась девочка. Проходит еще какое-то время, она опять говорит: «У нас еще будет один ребенок». И получилось точно так, и еще одного ребенка они приняли. Конечно, некоторые люди говорили: «Вы ненормальные. Что вы делаете? Как будет? И кого вы родили? Это сироты будет, это нищета будет». Но вы знаете, проходили годы, и они вернулись, и дети вернулись. А потом еще прошло время. И вдруг узникам и тем, которые там были в рабстве, начали выплачивать деньги. Ну и им посоветовали: «Вы пошлите свои документы». И вот они послали свои документы в Германию, и пришел ответ. За все время, сколько они там работали, им прислали деньги. И им еще прислали по современным размерам декретные деньги на 2 детей, которые там родились. И они говорят: «Дети наши уже взрослые, и они нам на эти деньги купили квартиру в большом городе». однокомнатную. Там мы будем доживать свою старость. Братья и сестры, вот мы читаем 77-й Псалом, это как раз для нас с вами. И сегодня мы вспоминаем такие события, которые нам говорят о том, что Господь не оставляет. Но Он нам что говорит? Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Это нам сказано, чтобы мы возлагали свою надежду на Господа, потому что сегодня мир тоже хочет каким-то образом взять главенство над церковью. Как? Апостол Иоанн говорит: «Не любите мира, не того, что в мире, потому что тот, кто любит мир, в том нет любви отчей». И сегодня вот так невидимо через грехи, увлечения различные, сатана старается поработить христиан, чтобы они были зависимы грехам, порокам, увлечениям, и таким образом, чтобы дьявол как-то мог взять свое главенство над церковью. Но нам надо бодрствовать. Я расскажу один такой пример. Наверное, это было уже 2 года назад, в группу новообращенных ходил один человек. Он покаялся в собрании, искренне покаялся. Он уже был немолодой человек. И ходил очень, он внимательно слушал, записывал, рассуждал. Ну и вы знаете, он даже своей серьезностью и своим ответственным отношением даже был, ну как бы, лучше и детей верующих родителей, которые покаялись. И вот каждый раз мы объявляем, что нужно будет на общение новообращенных оставаться для беседы. Ну и также в собрании в конце объявили однажды. А он после собрания подходит ко мне, после этого объявления, и говорит: «Виктор, я не приду на занятия». Я говорю: «А почему?» Он говорит: «Сегодня не могу». Но я говорю: «А что случилось?» Он говорит: «Разве ты не знаешь, сегодня будут показывать последний матч чемпионата мира по футболу». И я, говорит, не могу прийти на занятия. Я говорю: «Как? Так сегодня же занятия для новообращенных. Зачем вам этот футбол?» Он говорит: «Не могу». И вы знаете, он не пришел на занятия. А потом он стал реже ходить на собрания. А потом еще реже. И его в собрании сейчас нет. И, конечно, он крещение не принял. Вот мы читаем, друзья дорогие, в послании Иакова такое слово, как происходит падение, как происходит отступление. В 1 главе: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Вроде увлечение, может быть, и не скажешь, что оно греховное. Ну, я не имею в виду сейчас про футбол, а вообще. Но когда человек имеет какое-то увлечение, и оно его влечет. А потом происходит обольщение. Человек оказывается обманутым. Помните, как Ева сказала, когда Господь сказал: «Зачем ты это сделал?» Она говорит: «Змей меня обольстил, обманул». А потом происходит обман. А потом происходит падение, а потом происходит и отступление. Поэтому, братья и сестры, вот все те события, исторические данные, пример наших братьев, они нам сегодня свидетельствуют, чтобы сердце наше было преданным нашему Господу, чтобы мы были верны, потому что написано: «Домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным». И вы знаете, верность, она Господом благословляется. Верный человек, написано, богат благословениями, а неверный, он становится близкий к отступлению и к падению. И сегодня у нас такие прекрасные примеры, о которых мы вспоминаем, о которых мы говорим, для того, чтобы и нам рассмотреть, расспросить и избрать путь. Конечно, трудно бороться против грехов и искушений, но Господь нам даровал победу. И даже самый немощный, самый слабый может уповать на Господа, и Бог ему поможет. Расскажу еще один такой пример. Вот дети, которые ходили в школу, учились в училищах, дети верующих родителей, дети, которые посещали собрания, они очень часто подвергались унижению, оскорблению, над ними смеялись, даже некоторых могли и побить. Так трудно было детям. Но те, которые уповали на Господа, Господь их не оставлял. Про одну девочку расскажу. Ее звали Галя, а учительницу звали Мария Ивановна. Ну и, конечно, эта Галя много претерпела. И вот однажды на уроке учительница Мария Ивановна задает вопрос и говорит: «Дети, скажите, у кого есть Библия? Поднимите руку». Ни одной руки. И вдруг робко Галя поднимает руку. «У нас есть Библия». А учительница говорит: «Вот вы представляете, что она Библию имеет, в доме Библия, это же книга». Ну и начала над ней смеяться и говорит: «Давайте посмеемся». А потом она говорит: «Галя, а что, ты читаешь Библию?» «Да, я читаю». «Ты веришь всему, что там написано?» «Да, верю всему, что там написано». И она говорит: «Дети, учительница, я вам сейчас расскажу историю, о которой написано в Библии, и вы сами будете смеяться». И говорит Галя: «А ты веришь, что Иону проглотил кит?» Она говорит: «Да, верю». «Дети, вы представляете, кит проглотил Иону, большого, взрослого мужчину». И Галя верит, ну и как бы унижает ее. И говорит: «Неужели ты этому веришь?» Она говорит: «Верю». «А как это произошло?» Она говорит: «Я не знаю, как произошло, но когда я приду на небо, я спрошу у Ионы, как это случилось». А учительница говорит: «А если Иона попадет в ад?» А Галя говорит: «Тогда вы у Ионы спросите, как это случилось». И вы знаете, она покраснела и из класса убежала. А что такое Галя? Маленькая девочка, но которая уповала на Бога. И Бог ей дал такую чудную победу. Братья и сестры, чтобы мы с вами научились возлагать наше упование на Господа и не забывать Его дел, хранить верность и следовать по тому пути, по которому прошли наши братья, оставили нам добрый пример для подражания. Это путь ведет в небо. Чтобы мы таковым и были. Мы уже подходим к тому, чтобы общение наше закончилось. И сейчас мы будем молиться или будем петь, что братья предложат. Но я хотел бы вот что предложить. Друзья дорогие, думаю, что кто-то из этого общения для себя извлек назидание, утешение, ободрение. Может быть, у кого-то произошли переоценки ценностей. Как служить Богу? Как Его любить? Как жить для славы Господа? Может быть, кто-то обновил свое внутреннее вот такое стремление и желание и решение. Как мы читаем в послании к римлянам: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Друзья дорогие, а может быть, кто-то в нашем собрании находится, и он еще не обращался к Богу, или обращался, но возвращался к прежнему образу жизни, греховному, недостойному имени христианина. Для вас такая благословенная возможность есть сейчас обратиться к Богу и покаяться. Это же величайшее счастье – быть спасенным и быть прощенным. Я вспоминаю свою жизнь, вот когда я узнал о христианской молодежи, и когда я увидел, как она живет, и для меня это был большой-большой пример. А это случилось, я служил в армии 3 года, и вот когда я был в отпуске, я как раз первый раз в своей жизни в сознательном возрасте побывал на собрании. И последний год, это был год рассуждений. И вот когда я возвращался с армии, я ехал и думал, а мне нужно было на поезде ехать, это было очень долго, несколько суток, и у меня были вопросы, как я буду жить дальше. Курю, выпиваю, телевизор и все остальное, и жизнь опротивила. Посмотрю на христианскую молодежь и вспоминаю, как свято живут. а как я буду без своих грехов? И вот столько было борьбы. А потом я решил, все-таки я покаюсь. Но вот предшествовало покаяние, вот эта борьба сильная была, долгая борьба. И когда я первый раз пришел на собрание, у меня было в сердце решение, я покаюсь. Не призывали к покаянию, это была пятница, и я покаялся. Я испытал величайшую милость, такое прощение, которое раньше никогда не испытывал, такое очищение в совести, которое раньше никогда не испытывал. И я сам испытал, что значит быть прощенным и помилованным. И слава Богу за это. И я сегодня радуюсь тому, что в своей жизни я встретился с Господом. Почему? Потому что Бог меня нашел и оказал мне милость, протянул руку прощения, поднял меня из грехов и пороков и дал возможность жить для Его славы. И я хотел бы обратиться и к здесь сидящим. Друг дорогой, может быть, у тебя борьба или томление, но ты определись и ты реши, обратиться к Богу, потому что Бог любит тебя. Бог за тебя умирал. И Бог свою любовь к тебе доказал тем, что умер за тебя, когда ты еще остаешься грешником. Я расскажу один такой пример. Один миссионер, который долгое время трудился в Китае вместе со своей семьей, у него было своих 12 детей. Ну и вот однажды к ним кто-то постучался, открыли двери, стоят люди и говорят, вот мы нашли эту девочку, она еще живая, может, вы ее возьмете к себе, потому что если ее никто не возьмет, она умрет. Он говорит, посоветуй с женой. Посоветовался, она говорит, ты знаешь, где 12, там место будет и 13-му. Взяли, стала эта девочка у них жить. Проходит еще какое-то время, опять кто-то стучит и говорит, вы знаете, вот эту девочку в мусорке нашли, а ей всего лишь, может быть, 2 или 3 месяца, совсем маленькая, она уже почти умирает, может быть, возьмете. Он говорит, возьмем и эту девочку. И таким образом у них стало 14 детей. Потом прошло время, они вернулись в свою страну. Прошло еще время, и вот этот брат-миссионер беседует с другим братом и говорит, слушай, ты говоришь вот в течение дня, Господи, я тебя люблю. А брат порассуждал и говорит, говорю, благодарю, говорю, слава тебе, Господи. А вот чтобы так вот каждый день говорить, Господи, люблю, не говорю так. А он говорит, а моя дочь, 14-я, она раз 50 в течение дня говорит, папа, я тебя люблю. А почему? Она знает, как она пришла в нашу семью. Братья и сестры, Бог нас так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друг дорогой, Бог тебя любит, отзовись на Его призыв. Не живи в грехах, в пороках, не иди в погибель. Бог для тебя приготовил вечность. Обратись к Нему. Да поможет в этом Господь. Аминь.